Мы сегодня возвращаемся или продолжаем наше исследование послания к евреям, и мы будем говорить сегодня о совершенном Спасителе, мы будем говорить о Господе нашем Иисусе Христе, который является главной темой этой удивительной, очень интересной книги. Я думаю, что большинство из вас, соприкасавшихся с этой книгой, соприкасавшихся с этими проповедями, уже получили огромные благословения. И я надеюсь, что эти благословения все сводятся к тому, чтобы помочь нам видеть Господа Иисуса Христа, помочь нам сосредоточиться на Нем и увидеть Его не просто ярко в нашем сознании, но увидеть Его практическую роль как нашего Господа и как нашего Спасителя. Когда мы говорим о религии, о христианстве и, к сожалению, даже о Евангелии, когда люди говорят, они очень часто упускают из вида один чрезвычайно важный вопрос. Люди упускают из вида, что Евангелие Иисуса Христа прежде всего дает нам спасение. То есть, когда люди говорят о христианстве, они часто представляют собой какие-то аспекты, которые связаны со спасением, например, мир в сердце, например, духовную стабильность, например, способность правильно строить взаимоотношения с людьми, например, способность преодолевать испытания и сложности в жизни. И все это на своем месте. Все это действительно то, что содержится в христианстве, то, что христианство дает, к чему оно приводит. Но самым центральным элементом христианства является спасение. Это означает, что все мы, люди, находимся в опасности, от которой нам нужно от которой нас нужно спасать. Это, как я уже сказал, очень часто упускается людьми. Одна из причин из этого заключается в том, что мы не привыкли видеть мир духовными глазами. Когда мы видим мир так, как мы видим физическую составляющую мира, и у нас не возникает ощущения, что нас вот сейчас нужно от чего-то спасать. Мы, в общем-то, благополучные люди, и у нас нет каких-то катастрофических обстоятельств, которые бы требовали немедленного вмешательства, немедленной защиты или помощи чьей-то. И поэтому, по этой причине, у нас у людей создается общий эффект, что спасение – это что-то, ну, в общем, нужное, но оно где-то там, оно где-то в вечности, наверное, от ада, чтобы в ад не попасть. Где-то какие-то другие, несколько отдаленные от практики нашей жизни идеи. Так вот, если мы читаем Библию внимательно, Библия – это книга, которая открывает перед нами духовную реальность. И Библия говорит о спасении чрезвычайно много. Если вы посмотрите слово «спасение» и производные от этого слова употребляются в Библии более 600 раз. Тема спасения достаточно серьезное место занимает и в послании к евреям. Я перечислю несколько только мест, которые мы уже читали и исследовали, которые связаны с этой темой. Посмотрите, 2 глава, 2 стих, сразу после этого большого вступления, которое мы посмотрели, видели в 1 главе, автор послания пишет следующее. «Ибо если через ангела возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, пренебрегши таким спасением, которое сначала было проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него?» То есть он ясно говорит о том, что Господь проповедовал спасение, это спасение утвердилось в каждом из нас, кто принимает Иисуса Христа, принимает Евангелие. В конце этой главы Иисус Христос назван вождем нашего спасения, 10 стих. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания. Ибо и освящающий, и освящаемый все от единого, поэтому он не стыдится называть их братьями». Далее в 5 главе сказано о Христе как об источнике спасения. 5 глава, 8 стих, посмотрите, пожалуйста. «Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных ему источником спасения вечного». То есть, когда автор послания к евреям говорит об Иисусе Христе, он поднимает его превосходство, он показывает его важность, он показывает его абсолютную незаменимость, он прежде всего хочет произвести впечатление на всех тех, кто его читает. Он хочет произвести это ясное впечатление: Иисус Христос – Спаситель, который нужен каждому из нас. Это означает, что каждому из нас угрожает опасность. Каждый из нас находится в состоянии опасности. И нам Иисус нужен не просто как учитель морали, не просто как улучшитель жизни, который может улучшить нашу жизнь. И не просто как тот, кто приведет нас к Богу. Хотя то, что Он приведет нас к Богу, это окончательная цель. Но нас сначала, до того, как привести к Богу, нужно спасти от опасности. Нужно вытащить из пропасти. И вот этот аспект является одним из элементов, который автор хочет, чтобы мы заметили в великом первосвященнике. Вы помните, мы уже две проповеди посвятили тому, чтобы говорить об Иисусе Христе как о великом первосвященнике. Мы говорили о нем как о первосвященнике по чину Мелхиседека, то есть это особый тип первосвященство, о котором Бог позаботился, это во-первых. И во-вторых, мы говорили в прошлый раз о том, что этот великий первосвященник отменяет закон и вместо закона дает нам надежду. Сегодня мы посмотрим на третий аспект первосвященника. Великий первосвященник является нашим Спасителем. Давайте прочитаем 7 глава. Мы будем читать с 20 стиха по 28, до конца главы. И посмотрим на вот эту часть послания, которое представляет нам еще раз нашего Господа Иисуса, очень ярко и в данном случае представляет Его как Спасителя. «И как сие было не без клятвы, ибо те были священниками без клятвы, а этот с клятвою, потому что о нем сказано: клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мелхиседека». Здесь еще раз цитата из 109-го псалма, 4 стих. Он еще раз приводит эту цитату. Я уже говорил о том, что в этом послании он приводит ее несколько раз, обращается к Ветхому Завету для того, чтобы доказать нам реальность первосвященства Господа Иисуса Христа. Посмотрите 22 стих. «То лучшего завета поручителем сделался Иисус. Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному». Очень важная фраза: «то лучшего завета поручителем». Поручитель – это гарант, это тот, кто гарантирует. Завет – это принципы взаимоотношений, официальные принципы взаимоотношений определенных категорий людей по какому-то факту. О завете мы подробно будем говорить в следующих проповедях, потому что 8 глава посвящена этому. Мы разберем детально, что такое завет, почему Бог имеет заветы с людьми, не просто хаотичные взаимоотношения, эти взаимоотношения очень организованы. И здесь сказано о том, что Христос сделался гарантом лучшего завета, то есть был один завет, Ветхий Завет, и сейчас есть Новый Завет, лучший завет. И мы об этом поговорим в следующих проповедях, как я уже сказал. Следующие слова говорят нам о совершенной незаменимости Иисуса Христа по причине того, что Он, кроме того, что это Он единственный путь к Богу, Он является единственным, кто может спасти. 24 стих. «А этот, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, поэтому и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Таковы должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес». Заметьте, одно из отличий иного первосвященника по чину Мелхиседека в том, что он, как сказано здесь, может всегда спасать. Мы подробнее остановимся чуть позже на этой фразе, очень интересная фраза. Но здесь сказано в общем о том, что будучи Сыном Божиим, победившим смерть и воскресшим из мертвых, Иисус Христос обладает несколькими качествами, которые делают Его спасительное служение возможным. Ни у кого другого таких качеств нет. 27 стих. «Который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого. Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи. А слово клятвенное после закона поставило сына навеки совершенным». Этот текст говорит нам об Иисусе Христе как о совершенном Спасителе с трех сторон. Во-первых, этот совершенный Спаситель хочет спасать, что очень важно. Во-вторых, Он способен спасать, то есть у Него есть квалификация для того, чтобы спасти. В-третьих, Он имеет возможность спасать в совершенном смысле этого слова. Этот текст еще раз помогает нам увидеть величие искупления. И как я уже сказал, для каждого из нас это возможность соприкасаться с самим Иисусом Христом. И пусть это соприкосновение будет для каждого из нас сегодня личным. Пусть это будет личный разговор вашей души с Богом. Пусть это будет ваше соприкосновение с Духом Святым, который действует сегодня, для того, чтобы помочь нам сбросить эту пыль, которой наша душа покрывается, и сфокусироваться еще раз на Евангелии Иисуса Христа. Давайте посмотрим на эти три истины по порядку. Во-первых, Христос хочет спасать. Как я уже сказал, что в наш век, когда люди говорят о религии, то чаще всего они имеют в виду какую-то форму самореализации личности человека. Человек ищет счастье, и поэтому идет к религии. Человек видит какие-то мистические переживания или субъективные ощущения. Библия же говорит о том, что сущность христианства заключается прежде всего в понимании, что ты погиб, и в понимании того, что тебе нужно спасение. И в обращении к тому единственному, кто может дать спасение. Это ключевой элемент христианства, который, как я уже сказал сегодня, в результате того, что все становится относительным, вера теряет свой абсолютный статус, все потихонечку размывается, и люди уже не видят и Бога таким страшным и грозным, и поэтому не совсем понимают, от чего же нужно спасаться. И себя не видят такими уж погибшими и плохими, поэтому они не совсем понимают, за что же их наказывают так серьезно. И поэтому вот этот весь аспект спасения, он как-то уходит где-то на задние точки в системе ценностей людей. Но Библия, как я уже сказал, говорит об Иисусе Христе и о сущности христианства прежде всего с точки зрения спасения. Именно для этого пришел Христос. Самый знаменитый текст Нового Завета, Иоанна 3:16, говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». То есть люди неверующие, погибшие. Нам трудно думать об этом. Нам трудно думать, вот эти знаменитые люди, которые делают разную технику, изобретатели разные бизнесмены, которых получается зарабатывать деньги, актеры, актрисы, всякие писатели, поэты, политики. Нам трудно понять, что, оказывается, качество, главное качество любого человека заключается не в его положении в обществе и не в его IQ, главное качество проходит по другой линии. Другой водораздел существует – верующий или неверующий. И здесь так написано, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. То есть люди находились в опасности. Именно по этой причине Бог посылает на землю, Он идет на просто чрезвычайно важное действие, посылает на землю Сына Своего, Иисуса Христа. Он пожертвовал своим сыном, отдал его на Голгофскую смерть для того, чтобы он стал спасителем. Об этом же говорили ангелы, Когда они возвещали рождение Иисуса Христа, вначале они говорили Иосифу, или ангел говорил Иосифу, послушайте, Матфея 1:21 написано: «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Даже ясно сказано, от чего спасет. То есть это первая презентация, вот должен родиться Мессия, вот его функция. Дальше: «Пастухам в полях Вифлеема», Луки 2 глава 10 стих, «И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». То есть Бог всемерно подчеркивает, что Христос пришел на землю, чтобы спасать. И в словах ангела, обращенного к Иосифу, он также объясняет, что он пришел спасти от греха. Именно это является главной угрозой – грех и его последствия. Именно об этом так много и сказано в послании к евреям. Представляя превосходство Иисуса Христа, автор много раз подчеркивает, что Иисус не только открывает доступ к Богу, а Он, благодаря тому, что Он является первосвященником, который принес Себя в жертву, Он решает серьезнейшую проблему. Он решает проблему вины за грех, и решает проблему наказания за грех. В прошлый раз мы немножечко говорили об этом, когда мы касались закона. Сегодня мы чуть-чуть больше коснемся этой темы. Давайте посмотрим еще раз на 24 и 25 стихи. «А этот, как пребывающий вечно, имеет и священство непреходящее, и посему может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Я вначале остановлюсь немножко на этой ключевой фразе, чтобы мы увидели ее значимость немножко точнее и глубже перед тем, как мы будем исследовать остальные ее аспекты. Фраза «может всегда спасать» означает не только совершенство спасения во времени, но и совершенство в его эффективности. У меня нет сейчас возможности объяснить вам все детали этого слова, оригинального слова, которое используется здесь. Я вам только покажу это на примере двух английских переводов. Большинство присутствующих здесь понимают по-английски или знают, во всяком случае, слова или буквы хотя бы. Вы можете понять немножечко, о чем здесь идет речь. Посмотрите перевод ESV, English Standard Version, переводит это так. «Consequently, he is able to save to the uttermost». Вот это то, что переведено по-русски как «может всегда спасать». Кстати, в NASB здесь у нас нет. В NASB переведено именно так. «Может forever». То есть это слово содержит в себе идею совершенства во времени, и не только совершенства во времени, но совершенства в качестве. То есть «to the uttermost», то есть «в полноте спасать». Или посмотрите следующий перевод, NET, так называемый NET Bible, вот один из очень буквальных переводов. Они переводят это следующим образом: «So he is able to save completely», то есть полностью спасти. Это очень важный фактор. То есть Иисус Христос, Он не только пытается спасти, Он спасает. И это главный аргумент этого автора, потому что священники, которые приносят жертвы, они пытаются спасти, они вроде бы решают проблему греха только до следующего греха. Только до следующей слабости, только до следующего провала. И Иисус Христос, как первосвященник другого типа, первосвященник по чину Мелхиседека, He is doing His work completely. Он делает эту свою работу, и Он делает ее точно и до конца. Это чрезвычайно важная истина, друзья. Речь не идет о том, что Он пробует, и вот если человек там хороший попался, то он может и преуспеть в этом деле. А если человек так послабее чуть-чуть, то пробовали, не получилось. В этом ключевое отличие Евангелия Иисуса Христа. Он спасает. And he is saving completely to the uttermost. Он спасает в совершенстве. Давайте мы посмотрим на эту идею немножечко глубже, как она раскрыта здесь. Во-первых, давайте посмотрим на контекст. В контексте, вы помните, в прошлой проповеди мы подробно говорили о том, что в результате грехопадения люди стали преступниками против Бога. И вот на определенном этапе Бог дает людям закон, который очерчивает и показывает людям, вот то, что вы делаете, грех. А грех, он требует, он вызывает на себя проклятие. Он вызывает на себя справедливый Божий гнев. Это было продемонстрировано много раз в многочисленных казнях, многочисленные наказания, которые полагались за определенные преступления, прегрешения, которые мы видим перечисленные в книгах закона. В послании к Галатам мы читали этот текст, Галатам 3 глава 13 стих, написано, что Иисус Христос, спасая, Он искупил нас от проклятия закона. Христос искупил нас от клятвы или от проклятия закона, сделавшись за нас клятвой, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе». Давайте еще раз вернемся в эту историю. Я очень коротко напомню, о чем мы говорили в прошлый раз. Вот эти две трети Библии, Ветхий Завет, они даны нам для того, чтобы объяснить, насколько свят и велик Бог, и насколько грешный и ужасен наш грех. Насколько грешны мы, насколько ужасен наш грех. Вот почему за это наказание, смертная казнь, побить камнями. За это преступление, побить камнями. За это преступление, побить камнями. Вот почему Бог первый мир уничтожает потопом. Вот почему Бог тысячи людей уничтожает, когда израильтяне грешат в одной ситуации, в другой ситуации, в третьей ситуации. Бог показывает всем, вот что значит грех. Грех – это не шутки. Это не просто человек, ну вот, пробовал и не дотянул, старался. И как мы в прошлый раз рассматривали очень, очень хорошо, израильтяне ясно поняли закон, и они все вместе пообещали, мы его будем исполнять. И они нарушили все главные заповеди через 40 дней после того, как это произошло. И Бог их не уничтожил сразу, а терпел еще несколько сот лет, посылая им пророков, устанавливая священническое служение, и мы видим, как все эти люди, они могут исполнить, закон исполним. Мы отмечали в прошлый раз, что Бог не потребовал от человека прыгнуть на Луну. На Луну человек не может. Он всего лишь потребовал не прелюбодействуй и не пожелай. Беда заключается в том, что человек не хочет исполнять закон. Даже когда он пообещал исполнить. Поэтому все люди находятся под клятвой закона. Что это значит? Это значит, люди привлекают к себе справедливый Божий гнев. Вот почему нужен был Спаситель. Здесь написано, Христос искупил нас от проклятия закона. То есть закон говорил, достоин смерти. Этот закон вполне справедлив. И этот закон неизменен. Иисус Христос приходит, и Он Своей жертвой, Он висит на кресте, Он взял проклятие наше на Себя. Он пришел для того, чтобы нас спасти. Причина проявления Божьего суда, который был обрушен на Иисуса Христа на Голгофском кресте, это человеческая греховность. Это внутреннее состояние человеческой души. Закон демонстрирует перед нами реальность Божьего гнева. Он показывает необходимость в Искупителе. Искупитель спасает нас от гнева. Совершенство Иисуса Христа, как первосвященника, в том, что Он понимает, что спасение наших душ от греха и наказание за него – наша самая большая нужда. Вот почему Иисус пришел, и Он не стал заниматься устройством правильной политической системы. Он не стал заниматься решением продовольственной программы. Он не стал заниматься вопросами здравоохранения. Он мог бы открыть там суперклинику в Иерусалиме, так, чтобы все люди по всему миру приходили и решали там проблемы своего здоровья. Причина заключается не в том, что Христу все равно болеют люди или не болеют. И причина заключается не в том, что ему все равно, где есть несправедливость социальная, где одна система подавляет, вернее, люди одного класса подавляют людей другого класса. Не в этом причина. Просто по сравнению с главной причиной, все эти проблемы очень слабые. И главная проблема – это люди погибают от греха. Это можно сравнить со следующим. Представьте себе, человек болен раком, и у него где-то там какой-то прыщик вскочил. Вот он приходит, и он так concerns, он так обеспокоен, у меня вот здесь, и так некрасиво. И когда этот врач посмотрит, он говорит: слушай, у тебя рак съедает изнутри. Вот о чем тебе нужно беспокоиться. Вот почему Иисус Христос приходит спасать нас от греха. Вот почему Бог посылает Его именно для этой цели. Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Друзья, мы не ценим этого. Откровенно сказать, не ценим это. Я вам приведу массу примеров. Посмотрите, вчера у вас или позавчера болела голова, и все, и жизнь, it ruined your day. И вы совсем забыли о том, что вы имеете удивительнейшую привилегию быть спасенными от греха. Или у вас что-то не получилось в взаимоотношениях, и вы находитесь в состоянии этой внутренней подавленности, забывая глобальную перспективу того, ради чего Христос пришел. Да, Христос, конечно, если мы будем следовать за Ним, то Он научит нас строить правильные взаимоотношения, Он научит нас правильно относиться ко многим ситуациям. Но главная, первая задача, ради которой Он пришел, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. А сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, поэтому и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. И в этом уникальное спасение, даруемого Христом. И Иисус Христос, Он способен спасать по двум причинам. Вот способен сделать это в совершенстве. Во-первых, потому что Он всегда жив, Он вечен. То есть качество Его личности. Это не кто-то, кто жил когда-то, и теперь неизвестно, что он что-то там сделал когда-то. Он сегодня жив, и он сегодня стоит пред троном Божьим, и он сегодня ходатайствует за нас. Это во-первых. Во-вторых, причина абсолютной эффективности спасения Иисуса Христа заключается в том, что его жертва, она в совершенстве решила проблему. Вот почему здесь сказано: а этот, пребывающий вечно, имеет и священство неперестающее, неприходящее. Посему и может всегда спасать приходящих к Нему, к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за Ним, за них. Один из комментаторов, современных комментаторов, Лейн, он пишет об этом слове, интересную заметку, я решил вам ее прочитать. В настоящее время слово «садзейн», это слово «спасать», отражает текущую жизнь общины и указывает, что помощь Иисуса доступна в каждый критический момент. То есть вот он пишет людям, которые жили тогда в трудностях, и эти слова касаются нас сегодня. И он говорит, что он может всегда спасать. Вот это слово подчеркивает, Христос постоянно заинтересован в благополучии своих людей. Совершенство и вечность Его спасения гарантировано неоспоримым характером Его священства. То, о чем мы только что говорили. Здесь мы подходим к еще одному важному элементу спасения, совершенного Христом. Он имеет необходимую квалификацию для того, чтобы спасать. Если вы идете по берегу океана и вдруг увидели тонущего в его водах человека, одного понимания, что этот человек погибает, и ему нужно спасение, недостаточно, чтобы его спасти. Для этого, как минимум, нужно уметь плавать. И, скорее всего, хорошо плавать. Если он тонет, значит, наверное, там есть какие-то причины, почему он тонет. То есть, когда мы говорим о том, что Христос понимает нашу нужду в спасении, и Христос хочет нас спасти, здесь мы приходим к следующей, к следующему важному условию. А способен ли Он это сделать? Именно об этом сказано в этих последующих стихах, которые мы прочитали. Давайте еще раз посмотрим на 26 стих. «Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес». Здесь сказано, что Иисус Христос не только понимает нашу нужду в спасении, не только хочет спасать, но и способен это сделать. Он имеет необходимые качества Спасителя. Вот почему автор послания поднимает его так ярко и так высоко и говорит: нет ни в ком ином спасения. Для тех людей, которые стали обращаться назад в иудаизм, он предупреждает их и говорит: вы можете идти куда угодно, но спасения нет там, потому что есть только один человек на земном шаре во всей истории, который обладал качествами, которые необходимы для того, чтобы имел их Спаситель. Говоря об этом, он подчеркивает его превосходство над первосвященниками, бывшими до него. Посмотрите 27 стих. «Который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого. Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощь, а слово «клятвенное» после закона поставило сына навеки совершенного». Здесь очень важный элемент, который виден в этом сравнении. Опять-таки, автор показывает превосходство Иисуса Христа на фоне ветхозаветней иудейской религии, на фоне самого лучшего пути к Богу, который был известен до тех пор. Мы уже не говорим о всех остальных идеях, которые существуют, ложных, явно ложных идеях. Закон, ветхозаветний закон, он был правильным. Его, правда, задача главная была в том, чтобы привести нас ко Христу, привести нас к тому, чтобы, к тому Спасителю, к тому, кто может, кто способен нас спасти. Автор подчеркивает этот аргумент снова и снова. Он говорит: первосвященническое служение Иисуса Христа – единственная возможность спастись. Почему это единственная возможность? Дальше представлены три аспекта личности Иисуса Христа или его квалификации. Мы посмотрим на них очень коротко. Первое. Христос совершенно свят. Для того, чтобы Искупитель смог искупить грешников, он сам должен быть без греха. Вот почему, друзья, все теории, которые существуют, знаете, есть разные вероучения, которые как-то подвергают сомнению Троицу и абсолютную богочеловечность Иисуса Христа. Мы ясно понимаем, что богочеловечность Иисуса Христа, то есть Его нераздельная и в то же самое неслияемая природа, то есть божественное и человеческое, нераздельно и не слившись друг с другом полностью, они существуют в Иисусе Христе. И как это происходит, мы не знаем. Люди не могут этого понять. Но всякий, кто пытается отвергнуть это, он ставит себя перед серьезнейшей проблемой. Для того, чтобы Христос был способен искупить человеческий грех, он должен был иметь внутри качество Бога. Он должен был быть праведником в совершенном смысле этого слова. Он не мог быть носителем человеческой греховности, человеческой греховной наследственности, которая есть у каждого человека. Элемент святости выражен здесь в трех таких фразах или трех терминах, которые как бы с разных сторон подчеркивают эту доминирующую квалификацию. Смотрите еще раз 26 стих. «Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу и непорочный». Это все в одном и том же о святости. Это все о безгрешности его. Правда, эти три термина, они имеют небольшие отличия друг от друга. Вот есть некоторая разница, и автор использует для того, чтобы нарисовать более полную картину личности, святой личной Иисуса Христа. Слово «святой» здесь, оно оттеняет идею посвящения Богу. Святой – это отделенный для Божьей цели. Идея посвящения Богу, идея праведности, идея благочестия. То есть Иисус, придя на землю, Он был полностью послушен Отцу. Вот что значит здесь, который святой первосвященник. Следующий термин – непричастный злу. Греческое слово «акакос». Ничего не связано с кокосами, правда? Вот, это слово не кокос, а какос, и вот это слово греческое какос, это слово evil, это зло. А – это отрицание, а какос – это не имеющий зла никакого внутри. То есть это тот, кто по качеству своей личности абсолютно свободен от какой-либо формы зла, греха, нечестия и так далее. Он был целостной личностью. Последние дни перед распятием Иисус говорит своим ученикам, Иоанна 14:30, «Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». То есть он абсолютно чист. И последнее слово «непорочный» – это чистый морально, высококачественный как личность, не имеющий какого-либо пятна, какого-либо недостатка. Вот почему на протяжении столетий искупление провозглашалось в прообразе непорочного агнца. То есть, когда приносили в жертву агнца, в жертву за грех, он должен был быть непорочным, то есть никакого недостатка. Никакой проблемки в нем не должно было быть. Бог через это воспитывал в сознании евреев, что спасителем может быть только тот, кто абсолютно совершен. Вот почему автор рисует эту картину. Он говорит, что Христос – это воплощенный Бог. Что не может быть, некоторые говорили там, что ангелы выше Христа. Он подчеркивает, не может быть, он должен был быть уподобиться братьям. То есть он должен был стать человеком, и не только для того, чтобы ходатайствовать за них, а прежде всего для того, чтобы спасти их. И Исаия, 53 глава, 11 стих, на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, подчеркивается, праведник, раб мой, оправдает многих. И грехи их на себе понесет. Заметьте, как только Бог стал говорить о Новом Завете через пророков, Он сразу показал, Он будет праведником. Он будет нести в себе небесную праведность. В Новом Завете об этом сказано так, 2 Коринфянам 5:21, «Ибо не знавшего греха, то есть свободного, праведного, Он сделал за нас или ради нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Итак, первой характеристикой Сына Божьего, которая позволила Ему стать спасителем людей, была Его небесная безгрешность, выраженная на человеческом уровне. Есть вторая квалификация. Второе качество заключается в том, что Христос не только пришел праведным, Он не только пришел праведником на землю, Он пришел праведником на Голгофу. Он не осквернился в грешном мире. Это чрезвычайно важно. Это подчеркнуто словом или фразом «отделенный от грешников». Это очень интересная отделенность. Заметьте, Иисус Христос не только не генерировал грех из своего собственного сердца, Он не заразился грехом от людей, с которыми Ему приходилось иметь дело на земле. Окружающие нас люди так или иначе влияют на нас. Заметьте, Иисус Христос, Он общался с грешниками. Он был у них в домах. Он позволял им служить, или некоторые из них служили Христу. Он соприкасался с ними и разговаривал с ними. У него была естественная жизнь с разными людьми. Но заметьте, несмотря на все это, качеством Иисуса Христа было то, что на него не влияло. Он не позволил влиять на себя идеологии мира. Он не позволил его вывести или ввести в грех. Он не позволил прореагировать по греховному на людей, которые вокруг. Я несколько примеров приведу. Помните, Моисей, будучи кратчайшим человеком на земле, помните, в одной ситуации люди все-таки вывели его. Он вышел из себя после очередного наглого выпада со стороны народа. То есть, если мы посмотрим на такого гиганта веры, как Моисея, и, конечно же, нам с ним не равняться. Если бы кто-то из нас попал бы в такую ситуацию, в которой находился Моисей, под жесточайшим давлением вывел народ, он отвечает за 2 миллиона человек, он здесь предстоит перед Богом, молит Бога о том, чтобы он манну дал, чтобы он позаботился, а они здесь приходят и говорят, манна надоела. Вы понимаете, да, какой абсурд, наглость, несправедливость. И здесь уже давно можно было бы сказать, Господи, прошу Тебя, пожалуйста, меня забери отсюда, эвакуируй. И, кстати, Бог предлагал ему. А все эти люди остались бы там. И вот этот человек, несмотря на все это, все-таки, на всю свою внутреннюю прочность, все-таки в одной ситуации, помните, ударил в скалу. Так вот, Иисус Христос, Он находился в таких ситуациях, и Он не раздражался даже тогда, после того, когда Он был предан своими друзьями. Он был оклеветан вот этими людьми, которые были лицемерами, которые были просто низкими людьми. И Он был прибит ко кресту и поруган низкими римскими солдатами. И при всем этом Иисус Христос, заметьте, вот эта обстановка греха, она не сделала его грешным. Он не разразился гневом на этих людей, он не стал ругаться на этих людей. Наоборот, вися на Голгофском кресте, он молится: «Отче, прости им, потому что они не знают, что сделать». Вот что значит отделенный от грешников. Заметьте, он жил, казалось бы, в самой гуще людей. Но он был отделен, он никогда не смешался с ними. Он никогда не смешался с их грехом. Такой подход должен быть реальностью для каждого христианина. Иоанна 17:15, Иисус молится о нас, когда Он оставляет эту землю. Он говорит: «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Вот что значит отделенный от грешника. Третье. Христос вознесен на небеса. Квалификации Спасителя. Во-первых, Он совершенно свят. Во-вторых, Он не осквернился в грешном мире, прожил праведную жизнь. В-третьих, Он вознесен на небеса. Здесь написано: «Таков и должен быть у нас первосвященник святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес». Очень важная фраза. Дело в том, что первосвященник, который может решить проблему греха, обязательно должен был иметь дело непосредственно с самим Богом. И мы уже выше немножко читали, что Иисус стоит перед престолом Святого Отца со своей кровью, ходатайствуя за нас. Но здесь есть еще несколько очень важных элементов, которые связаны с вознесением Иисуса Христа. Во-первых, воскресение Христа и Его вознесение в небесную славу является свидетельством или доказательством того, что Его жертва достигла цели. Отец Его принял. Он действительно был свят. Он действительно не имел своего порока в своей собственной жизни. Божья справедливость удовлетворена, смерть и грех побеждены. Отец принимает Сына на небесах как победителя. Евреям 2:9. Мы видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен перед ангелами, дабы Ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Вкусил смерть за всех и увенчан славою. Кем увенчан? Отцом своим. Отец принимает его жертву. Во-вторых, вознесение Иисуса Христа к престолу Божьей славы открывает дорогу туда братьям Иисуса Христа, то есть нам с вами. Слушайте, 10 стих этой же 2 главы послания к евреям. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все, и от которого все, приводящего многих сынов во славу, вождя спасения их совершил через страдания». То есть тот факт, что Иисус на небесах, говорит о завершенности спасения, потому что Он нас туда приведет, приводящих или приводит в славу. Кстати, в послании к Ефесянам, 2 глава, 5 стих, написано об этом как уже о завершившемся факте. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Вот что значит завершенная форма спасения, которую совершает Иисус Христос. В-третьих, Спаситель, вознесясь на небеса, Он вознесся на небеса, чтобы там ходатайствовать перед Отцом за спасенных им. Давайте еще раз почитаем 25 стих. «Посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Такого должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес. Итак, Христос хочет спасать, мы уже говорили. Второе, Христос имеет способность спасать. Он способен нас спасти. Есть третье, у Христа есть возможность спасать. Христос может спасать. Давайте посмотрим на 28 стих. Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставило сына навеки совершенным. Дело в том, что Христос единственный, кто может спасти людей от греха и смерти, и Он может довести это спасение до конца. Вот что значит, который может всегда спасать. Здесь подчеркнуто, что речь идет о Сыне, который навеки совершенный. Что это значит? Это значит, что это Его личность, Его качества неизменны. Нет ничего и нет никого, кто мог бы изменить Его или Его способности спасти. Он никогда не перестанет любить спасенных. Он любит спасенных, Он хочет их спасти. И Он никогда не расхочет. Он никогда не перестанет нас любить. В этом и заключается Его совершенство. Он доведет начатое им дело до конца. Филиппийцам 1:6 написано: «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Это говорит о надежности спасения совершенного Христа. Мы можем полностью положиться на Него. Нам не нужно искать чего-либо другого. Давайте вернемся к нашей иллюстрации с океаном и тонущим человеком. Представьте себе, что вы идете по берегу океана и увидели человека, который тонет, и вы не можете плавать, но у вас телефон есть. И вы быстренько позвонили, и прилетел вертолет. Этот вертолет вытаскивает из бушующих волн этого человека, который тонет, берет на борт к себе, и, значит, пока он летит до больницы, он разбивается в горах. Скажите, спасен этот человек или нет? Для того, чтобы человек был спасен, его недостаточно только вытащить из воды, его нужно перевести в сейфти, в безопасное место. В этом смысл спасения. В этом смысл слов навеки совершенного. Иисус Христос не только вытаскивает нас из пучины греха. Смысл того, что Он Спаситель, Он нас в безопасности приведет к Отцу. Это главная идея этого сравнения, которая показана здесь постоянно в этом послании. В этом отличие от Ветхого Завета. Мы будем говорить в следующих проповедях об этом. То есть Иисус Христос, Он не только имеет способность спасти, Он действительно спасает, Он действительно доводит это до совершенства, до полной реализации спасения, которое Он совершает. Апостол Павел говорит об этом следующее. Послушайте Римлянам 8 глава 31 стих. Он говорит, что это абсурдно начать спасать человека и бросить его на полпути. 31 стих. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Иисус Христос умер, но и воскрес. Он одесную Бога. Он и ходатайствует за нас, чтобы этот вертолет не упал. Этот факт базируется в сущности нашего спасения. В сущности, это не просто, знаете, вот то, что Христос умер на кресте, это одно дело, а то, что Он сейчас ходатайствует, это другое. Это единое целое. Кстати, еще один богослов, толкователь этого, комментатор на это послание, Питер О'Брайен, он пишет об этом очень важную, емкую фразу. Он говорит, если Христос спасает навсегда, это только потому, что Его спасение завершено. То есть это суть того, что совершено на Голгофе, это завершенный акт. Наше спасение полностью базируется на Иисусе Христе, на Его личности, на Его искупительном служении. Подобно тому, как Христос держит в Своей руке вселенную, помните Колоссянам 1:15, написано, что Христос держит всю вселенную. Вот подобно этому Он вечно держит наше спасение в Своей руке. Иоанна 10:27. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за Мною, и Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей». Дальше объясняет, почему. Он говорит, Отец Мой, Который дал их Мне, больше всех. И никто не может похитить их из руки Отца моего. Я и Отец одно. Вот почему автор послания к евреям усиленно убеждает своих читателей не идти больше никуда в помощи, в поисках спасения, в поисках Бога и общения с Ним. Настоящее спасение только в Иисусе Христе. Только через Него можем мы быть спасенными от греха и погибели. И только через Него мы действительно можем быть соединенными с Небесным Отцом. Кстати, книга Откровения говорит о заключительном этапе спасения. Она рисует нам картину, которая является целью всего того, к чему ведет нас Иисус Христос. И эта картина или эта цель – удивительнейшая картина. Этот финал – это непрекращающееся общение людей с Богом. Посмотрите, Откровение, 21 глава, 3 стих. Это вот то, куда Христос привел. «И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Вот это спасение, куда ведет Христос. Он вытаскивает из пучины греха, Он вытаскивает из погибели, и Он ведет в состоянии вечного общения с Богом, обеспечивая все необходимое для того, чтобы это имело место. Вот почему мы отказываемся от себя. Вот почему мы доверяем свою жизнь Христу. Вот почему мы исповедуем Его имя. Вот почему мы принимаем Его праведность с благодарностью за наше спасение. Вот почему мы преломляем хлеб и благословляем вино. По одной простой причине. Потому что Иисус Христос умер за нас, чтобы спасти нас от погибели. Он умер за нас, чтобы соединить нас с Богом. Этим мы живем. И за это мы благодарны Богу. Помолимся.